мероприятий в немножко новом формате, который будем постепенно культивировать. То есть сегодня, помимо моей лекции, философской и предельно скучной, после ее окончания вы сможете в этом же уютном, замечательном клубе в Почете провести такие как бы спонтанные кофе-семинары или пивные семинары, обсудить. Обычно после наших лекций на университете в других местах местные шашлычные рестораны, кафе были полны людьми, которые обсуждали, как-то спорили. Сейчас это все мы как бы хотим немножко сделать более комфортным, поэтому здесь новый формат нового университета, а после где-то часового перерыва будет выступление индустриальной группы Ройтов, которая, в общем, наши коллеги, в каком-то смысле люди нашего настроения. Сегодняшняя выставка, здесь еще параллельно проходит выставка арт-директора клуба в Почете Алексея Беляева Гинтовта. Это его часть его работы из серии «Люди длинной воли» висят вот на стенах. Его изобретение топоры с оптическим прицелом, как он видит иллюстрацию к теме модернизации без вестернизации. И осиновые колы, защищающие подход к произведениям искусства, это некое выражение художника против изобилия вампиров среди арт-критики, кураторов и современной публики. Я думаю, что вы сможете с Алексеем пообщаться подробнее. Наверное, он расскажет что-то сам о своих произведениях. Но сейчас мы переходим к сути дела, к лекции, которая называется «Радикальный субъект и его дубль. К онтологии Антихриста». Как вы, наверное, помните, вообще лучше всего слушать лекции нового университета, познакомившись с предыдущими, которые мы издали в двух томах. Первый том – это «Философия традиционализма», где собраны материалы предшествующих лет. И книга Евгения Селовича Головина, которую тоже мы издали в «Ортагее», которая называется «Приближение к снежной королеве», где собраны его лекции в новом университете. Собственно говоря, с материалами Гидара Джамаля тоже можно ознакомиться сегодня в его книге «Эволюция пророков», а книги Мамлеева давно издаются. Поэтому это определенный контекст неких для семинарских занятий или учебное пособие, к которому можно обращаться в тот момент, когда существуют промежутки между нашими встречами. Итак, в серии моих лекций в предыдущие годы я затрагивал в рамках нового университета две принципиальные темы. Это классическая метафизика, скажем, адаптированная, оживленная, применительно к тому экзистенциальному, что ли, пространству, в котором мы с вами находимся. И в конце книги «Философия традиционализма» я совсем вскользь коснулся того, что можно назвать новая метафизика или постметафизика. Я, по-моему, говорил на одной из этих лекций, это есть в книге «Философия традиционализма», о фундаментальном, парадоксальном состоянии среды, исторической, космической, человеческой среды, в некоторой точке, приводя в фигуру Николая Кузанского парадигма. Вот эта вот фигура, которую вы видите. И в лекции «Истоки великого зла» я давал намеки или, скажем, некие штрихи той новой метафизики, которая, безусловно, позиционирует себя в некотором разрыве с конвенциональной традицией и которая ставит такие травматические вопросы, такие болезненные метафизические темы, которые традиционная метафизика либо не затрагивала, либо ей хватало своего собственного содержания. Это все замечательно, но мы приближаемся неуклонно к определенной метафизической точке космического цикла, очень радикальной, очень драстической, и в этом смысле сама жесткость экзистенциальных, онтологических и циклических условий заставляет нас обратить внимание на те вещи, которые в конвенциональной исторической традиции были акцентированы гораздо менее или не затронуты вообще. Трудно сказать, собственно говоря, мыслили в этом направлении представители традиционной метафизики. Наверное, где-то да, я попытаюсь привести ряд примеров или аналогий, но в любом случае хочу подчеркнуть, что речь идет о неких уникальных условиях, в которых ставятся и решаются метафизические вопросы и метафизические проблемы. Можно назвать эту новую метафизику метафизикой конца. Эта метафизика заинтересована, пожалуй, единственной точкой человеческой истории, циклического момента, которая в фигуре Николая Кузанского, которая называется «Парадигма», изображена вот этой нижним кругом. Вот эта точка составляет, собственно говоря, аспект, момент, абсолютный центр, абсолютной концентрации новой метафизики. Дело в том, что, ну, два слова о значении или, скажем, о толковании символизма этой фигуры парадигма. В принципе, речь идет о довольно конвенциональном символе, традиционном символе, изображающем некий дуализм космического устройства. Белый треугольник, обращенный вершиной вниз, представляет собой некую световую часть, качественное небесное начало, то, что в герметической традиции называется принципом сера, это мужской принцип, принцип онтологии, или верхние воды. Нижний треугольник, обращенный вершиной вверх, это треугольник нижних вод, треугольник количества, треугольник теневой стороны реальности. Ну, мы знаем такие дуальные символы, ими изобилует традиция, и, в принципе, в нем нет ничего, собственно говоря, такого специального. Он показывает, как на высших уровнях онтологии существует изобилие света и минимализация тьмы, и наоборот, как в неких толщах космического дна, напротив, преизобилует тьма, преодолевающая свет. Промежуточные уровни дают некое наложение, или то, что можно называется миры соли в герметической традиции, где верхний отеческий принцип и нижний земной порождают существ, которые потом, после своего конца, опять же, разлагаются на две составляющие, на световую и теневую. Собственно говоря, этот баланс, некая логика, некая симметрия вселенского существования заключена в этой парадигме и объяснена у Кузанского. Она представляет собой континуальное явление, все эти уровни, и дает некий срез метафизического состояния бытия, состояния онтологии. Но что нас интересует? Что если мы вспомним Рене Генона и вспомним царство количества и знаки времени, да и, собственно говоря, взгляд любой традиции на развитие космического цикла, мы можем рассмотреть исторический процесс как процесс снисхождения от верхнего состояния к нижнему. История мыслится в традиции, в любой конвенциональной традиции, либо однозначно как просто снисхождение, либо как снисхождение циклическое, потом с возвратом и так далее, и так далее. Но нет ни одной религиозной традиции, которая бы иначе рассматривала устройство бытия. Идет процесс нисхождения, десант. И он, этот процесс, на разных этапах, всякий раз, мы можем, если вспомнить традицию, всегда, и в древности люди проклинают настоящее время, говорят, как плохо сегодня, смотрите, сколько тьмы, умирают боги, распадаются нравы, рождаются традиции, начинается хаос, не держатся семьи, кругом беспорядок, а как было хорошо раньше. Это просто фундаментальная черта как человеческой психики, так и совершенно справедливая оценка логики исторического процесса, который и есть это снисхождение. Но все бы было, да, и в, каждой, и в каждом из срезов этой парадигмы, на каждом онтологическом уровне, в каждой, на каждом плане происходит вполне естественное уменьшение светового присутствия по сравнению с теневым присутствием. Это, по сути дела, описано ухудшение, то, что можно назвать ухудшение качества космической среды, вырождение людей, вырождение природ, ежиков, жуков, все постепенно падает, на самом деле, и райские ежики, которые ползали в Эдеме, безусловно, они были совершенно иными. Сложно, конечно, себе представить, может быть, что-то и в наших ежиках сохранилось, как и в наших людях есть что-то от Адама, но, тем не менее, это общее свойство, не только человек утрачивает свои качества, но и сама среда, и твари бессловесные становятся другими, более жестокими, злыми, бестолковыми. Раньше они говорили, понимали, как бы участвовали в общем процессе. Постепенно, конечно, дошли до того состояния, к которому они пребывают сегодня, как и люди. Так вот, самое интересное, что, согласно традиционному взгляду, в какой-то момент этот процесс снисхождения доходит до определенной точки. И вот, если мы обратим внимание на геометрический символизм вот этой низшей точки, мы увидим очень любопытную закономерность. В какой-то момент объем, который делает из светлого треугольника все-таки треугольник на фоне этой тьмы и позволяет, вот, например, здесь отличить эту серую зону от черной, тут серую под воздействием белого треугольника, четко различить границу между вот этим и этим. Понятно, да? То есть, что связано? Это и есть традиция. Вот этот серый треугольничек – это сужающийся конус традиции, который четко позиционирует себя, стягивается к уровню горчичного зерна, но, тем не менее, всегда остается действенным и всегда наследует ту полноту бесконечного света, которая преобладает на других этапах цикла и которая, собственно говоря, изливается даже в это маленькое пространство. То есть до определенного момента, как бы не ухудшались условия среды, присутствие духа фиксируется, присутствие божественных энергий наличествует в мире, и всегда есть маленькая, но часть, которая возвращает человека, а через него и другие существа, к этому спасительному столпу светового присутствия, светового растворения сверху. Но в определенный момент... Вот мы, если внимательно приглядимся к этой картинке, мы увидим, что в какой-то момент верхний треугольник доходит до своей вершины и представляет собой уже не треугольник, а треугольник бесконечно малого объема, то есть точку. И эта точка, принадлежащая к этому белому треугольнику, она совпадает или становится точкой на плоскости, состоящей из бесконечного количества других точек, принадлежащих к черному треугольнику. Вот тут-то и возникает, собственно говоря, феномен крайне интересный, который и называется, и дает основание для новой метафизики. В принципе, в таком трагическом и травматическом аспекте он очень фундаментально осмыслен атеистической традицией Запада, так, Паскалем, особенно Ницше, которые постулировали, экзистенциализме, которые постулировали отсутствие сакрального измерения, сокрытие сакрального у Хайдеггера или смерть Бога, как у Ницше. То есть возникают такие онтологические условия, когда традиция или сакральное присутствие сверху больше уже не способно вычлениться из общей среды. Оно представляет собой уже не малый, но бесконечно малый феномен. И, по сути дела, тут-то возникает некая теология богоудаления, теология богооставленности. Возникает новые и совершенно принципиально инаковые условия, онтологические условия конца. Условия эти, да, то есть возникает как бы искра, божественная искра, которая отрывается от своего истока и не может найти возврата. Эта искра предоставлена отныне самой себе и имеет одну перспективу, только угасание вот в этом мертвом пространстве нижней части тьмы. И невозможность реинтеграции в эту световую реальность составляет на самом деле некую совершенно специфическую модель соотношения человека, человеческого существа, другого человеческого существа со своим истоком. тут напряжение ультрапарадокса достигает своего пика, потому что и так поиск традиции в темные времена, утраченной традиции, скрытой традиции, удалившейся, и так представляет собой неимоверно сложные мероприятия. Но в этой ситуации это предприятие уже не просто сложное или предельно сложное, оно становится, по сути, практически невозможным. Либо возможность обретения собственного истока и некой реинтеграции в световой треугольник становится практически невероятной. Возникает абсолютно новый мир. Возникает феноменология постметафизической экзистенции, искры, бытие искрового трейлера. На самом деле есть в традиции несколько секторов, несколько направлений, который осмысляет такое положение. Сказать, что нечто подобное лежит в основе гностического переживания. Напомню, что гностики постулировали крайний трагизм экзистенции имманентного существования. В отличие от большинства других традиций и от христианской традиции в ее негностическом измерении, то есть в ее ортодоксальном или католическом проявлении, речь шла о том, что несмотря на ухудшившиеся, осложненные условия человеческого существования и темную эпоху конца, существует всегда возможность через церковное таинство, через принадлежность к церкви, определенным образом быть искупленным и возвращенным к своим собственным истокам. Древние гностики же драматизировали эту ситуацию и ставили под сомнение саму возможность такой более-менее простой операции. По сути дела, они говорили о том, что, уже они тогда говорили, происходит некое раздвоение традиции. Вот как раз мы сейчас дойдем к понятию дубля. Гностики говорили, что существует церковь и церковь, или сакральность и сакральность. Они говорили о том, что достигнуто такое состояние, или оно было изначально, там в разных моделях гностицизма даются разные рецепты, которые дублируют вот этот верхний треугольник неким псевдо-треугольником. И таким образом возникает такой прямой вход в традицию, человека не приводит, или там общину не приводит никуда, кроме как к поклонению некому темному началу, демиургу, злому демиургу, креатору, который выдает себя за истинного бога. И тем самым питается, как огромный вампир Латраймона, человеческими молитвами, человеческими подношениями, пожирая все то, что ему приносит, в том числе и человеческие жизни, для того, чтобы продолжить свое узурпаторское существование. Вот бордело-гностики называли эту фигуру аутаром, самодовольным или самодостаточным. Тот, который выдает себя за истинное божество, но поглощает все энергии существ, душ, ищущих возврата. Гностическая модель как раз связана с тем, что между реальной цветовой страной или цветовой плеромой и человеческой экзистенцией существует почти непроходимая стена. И поэтому конвенциональные способы достижения сакральности не действуют. Существует дубль подлинной религии, поэтому острота, например, альбегойских выступлений была направлена против, в частности, католической церкви, которая рассматривалась именно как вот эта контрцерковь, как подмена, как некая узурпация реальной сакральности, а настоящая сакральность находилась, постулировалась по ту сторону. И разрыв этот был фундаментально радикальным. Вот различные формы гностицизма говорили об этой потерянности, об этой как бы практически невозможности спасения и интеграции в светлый треугольник в связи с определенными специфическими анормальными эсхатологическими условиями либо по каким-то другими мифами. Об этом мы говорили неоднократно, я вам рассказывал о барбело-гностической модели видения создания сложной эволюции плеромы, которая описывала вот эти страдания человеческой души, отделенной карцером особых эскатологических условий от возможности реинтеграции. И, в принципе, в этом пронзительном чувстве отчаяния угадываются, собственно говоря, те же мотивы, которые составляют не философии богоставленности или теологии богоставленности. Но я хотел бы обратить внимание, что в своих исследованиях я по аналогии с гностическим мировоззрением обнаружил на нашей узкой почве явление метафизически, подчеркиваю, не исторически и не генетически, а метафизически крайне близкое к этому гностическому мировоззрению. Речь идет, безусловно, о старобрячестве, причем о самых крайних и радикальных беспоповских направлениях и согласах, о бегунах и нетовцах. Конечно, в целом старобряческое движение гораздо болезненнее, чем православная церковь воспринимает вот это состояние приближения к этой точке, к финальной точке цикла, в целом старообрядчество. Но самые радикальные метафизические выводы, конечно, мы находим у беспоповцев крайнего толка, у сторонников бегунского согласа, у странического согласа, последователей старца Ефимия и у нетовцев, представителей Спасова согласа, которые называются нетовцами именно потому, что утверждают, что практически церковность или белый треугольник в фигуре парадигмы удалилась на небо, и что церкви нет. И как жить людям, которые живут только в церкви, в ситуации, когда церкви нет? Точно так же и с бегунами. Бегуны говорили о таком сужении божественного присутствия, о таком служении церковной благодати, что часть таинств упразднилась, осталось только таинство покаяния и крещения у бегунов. По большому счету, само существование бегуна представляло собой такое постепенное догматическое отслоение дублей того, что представляло для бегунов истинную церковь и возможность спасения. Мало того, что в согласии с общей православной практикой отвергается, отслаивается западная католическая традиция, мало того, что отвергается греческая церковь, дальше, мало того, что в рамках общего старообрядческого подхода, старообрядческой экклесиологии отвергается возможность спасения в русской православной церкви. Но дальше бегуны шли далее других в направлении вот этого сужения благодати внутри своей небольшой группы, упрекая во всех в отступлении, в апостасии другие беспоповские согласы и радикализируя свои требования. Пока, наконец, в пространстве бегунства складывалась уникальная атмосфера предельного духовного напряжения при предельном отрицании внешней среды. По сути дела, бегуны и есть представители вот этой точки, нижней точки, где конус белого света сужается до такого момента, который просто не различим в общей тьме Вавилона. Они основывались, почему бегуны, потому что их главное мофта, главное высказывание было «бежите от среды Вавилона». И следы подхода к этой парадоксальной и сверхуникальной ситуации видны в самом стиле бегунских текстов. Ну, например, одно из подзаголовков старца Ефима называется «Титин потрясает вельми». По-моему, вот если вдуматься, Титин потрясает вельми. Кто такой Титин? Титин — это бес преисподней. Он действительно потрясает вельми, это очень. И вот Титин потрясает вельми, или, как сказал еще один представитель бегунского согласия, безденежник Иванов, он сказал, что вся, когда был спор с другими согласами, ему сказали, что ты все об антихристе, да об антихристе. А Иванов ему говорит, а у нас, говорит, вся вера в антихристе состоит. Это не значит, естественно, что они верят в антихриста, как в Бога. Наоборот, самая главная задача теологии бегунов и духовной практики бегуна – это отслоение антихриста, распознавание его печати, его присутствия даже в тех реальностях, которые, в общем, выдают себя за что-то другое. Вот обратите внимание еще на такую фундаментальную цитату излюбленную бегунов. Лев Христов, лев Христос, лев и антихрист. Это цитата, классический символ льва прикладывается к Христу, Спасу, но он прикладывается также и к его противнику, как к антихристу. Антихрист становится фундаментальной фигурой в богословии радикального старообрядчества, и называется он, возникает целая иерархия антихриста. В частности, есть такое понятие, как разумный антихрист или умный антихрист, он же сиречтитин, умный зверь. Это то воплощение, та сторона антихриста, которая, собственно говоря, присутствует не в физическом лице, не в воплощении какой-то конкретной личности, а как некое тонкое покрывало, наброшенное на современный мир. Очень, вот этот духовный антихрист очень близок по своему феноменологии описания в бегунских трактатах к тому, что Бенон говорит об антитрадиционных или контрнесотических влияниях, о тонком присутствии, которое примешано к каждому событию нашей обыденной жизни, и которое изнутри что-то делает со смыслом тех вещей, с которыми мы прикасаемся, отрывая вещи от корней, как демоны Каббалы вырывают деревья от своих корней. Деревья в райских садах известно растут корнями вверх, и поэтому они отрывают их от небесной почвы. И важна также антропология бегунов, тоже очень важная, поскольку вот в этом стремлении отделить светлое от темного, в ситуации, когда светлое уже от темного неотделимо и неотличимо, когда все формальные признаки уже растворились, возникает удивительный творческий порыв создание фундаментальной, крайне мрачной антропологии, напоминающей малеевские рассказы. И вот, например, такой вывод делает тот же старец Евпимий в своем сочинении относительно толкования 37 главы Апокалипсиса. «Множится в рече, привидением возглаголят образы и телесы демонскими, и трупы мертвыми». Это вот так, как бы описание, то, как сатана даст дух телу звериному. И старец Ефимий комментирует, кто такие телеса, иконы сатанинские, кто такие телеса демонские, и кто такие трупы мертвые. Возникает особая иерархия, по большому счету особая система некой бегунской страннической социологии, которая делит общество, современное Евпимию русское общество на эти три категории. Вот сия демонские телеса достоит духовную власть, разумеется. За ним Господу служебный дух сей светли, а у антихриста же дьявола сии духи темни. То есть демонскими телесами называется не старообрядческий и, соответственно, не клир как таковой. Телеса демонские, высшая каста вот этого темного перевернутого мира. Иконы сатанины, суть власть гражданская, и описывает Евпимий. У нее же власы, яко у самого того, так же дыбом поднявшися, аки от ужасти адских мук и змею на зади привязану имуще, ей же он возглаголит. То есть это описание дворянина 18 века с поднятыми волосами завитыми, которые напоминают в сознании старообрядцев шиши. То есть это причёска бесов. Бесов изображают обычно с поднятыми, как у панков, волосами от ужаса шиши. Это называется прическа, и сзади они привязывали дворяне веревочку, которую Ефимий интерпретирует как змею, которая, собственно говоря, и от имени которой и действует вот эта кадровая власть. «Одежда трупы мертвыми им глаголят ты, в котором в виде звания мертвых труп весь общий народ, его потребу разумейте». И понеже и дополняет, понеже когда учиться от здравого учения Христова человека, тогда мертв глаголится быть. То есть все остальное, не духовное сословие, не светская аристократия, понимается в этой антропологической картине как мертвые трупы. Так возникает социологическая модель какого-то перемёрнутого мира, который весь основан на дубле, на шаржировании, на утверждении того, что не должно было быть, как то, что единственно есть. И дальше, по сути дела, он приходит к мысли, к которой пришли очень радикальные, французские философы 20 века, которые как бы мыслили и жили в условиях теологии богооставленности, в частности Антон Нарко, который говорил: вы знаете, у меня такое впечатление, что среди людей, которые находятся вокруг меня, людей-то очень немного, вдруг замечает Арто. И как бы в том же самом ключе выражается старец Евфимий: соберет Титин бесы во образе человека. И дальше он говорит, что вот этот удивительный вещь: бесы во образе человека. Соответственно, антропологическая картина фундаментально мутирует. Мы оказываемся в обществе, где те сословия, те структуры, те касты и те институты, которые выдают себя заодно, таковыми не являются. Это модель антропологии описывает ситуацию того мира, в котором рождается явление постметафизики и радикального субъекта. Ну и это последнее, что я хотел бы о Евфимии сказать, что на самом деле антихрист получает конкретное воплощение для бекунов в фигуре Петра. Для основания этого множества, в частности, считается, согласно старообрядцам, что именно Петр разделил наделы, дав свое и мое людям, разделив систему обладания землями, товарами, и по большому счету осуществил антихристово разделение единой общности русского народа на такие вот частные отдельные предприятия. Подтверждается антихристовство Петра еще и такой фразой у Евфимия из Кирилла Иерусалимского: «Ибо во имя Симона Петра всести и мать горная князь мира сего антихрист». И вот любопытно, что Евфимий видит вокруг черные чудеса. Такие последние антихристы, какие чудеса он видит. Так везде он пишет: в великороссийском державстве он, последний антихрист, мечтанием бесовским, преудивительные чудеса присно творите обычаи. И же в комедиях, и парадах, и в прочих потешных строях бываемое, велико в чудо и удивление приводите превещенное. Дальше, вместе с парадами и с другими увеселениями городскими, приводится Евфимием сам факт наличия чудес Никонианской терминологии церкви, тоже становится таким контрчудом наряду с парадами и другими увеселениями. Таким образом, что такое бегунская теология, бегунская антропология и бегунская социология, странническая? Я полагаю, что мы подходим к описанию, причем описанию глубоко консервативным сознанием, безусловно, будьте любезны, первую схему, сознанием, укорененным в верхах светового присутствия традиционалистского сознания, описание тех эсхатологических условий, которые возникают в момент достижения нижней точки. И здесь мы подходим к догадке о радикальном субъекте. Давайте продолжим геометрическую аналогию. Если точка света в последний момент неотделима от прямой тьмы, представляя собой бесконечно малое явление, то мы и никто вообще не может быть уверен в том, что эта точка является точкой света, а рядом с ней находящаяся является точкой тьмы. И на всех других уровнях, вот вплоть до достижения этой последней инстанции
циклического развития, на всех остальных этапах такой вопрос не стоит. Вся метафизика, вся человеческая мысль, вся духовная практика, все напряжение экзистенциальных усилий направлены на других этапах в довольно конвенциональном ключе. Понятно, что трудно преодолеть тьму, трудно приблизиться к свету, но нигде и никогда не стоит вопрос, что такое тьма и что такое свет. Потому что это является практически везде данностью, везде, кроме единственного момента. И вспомним слова Хайдеггера о том, что в последний момент космической полночи человечество настолько забывает, привыкает к этим ночным условиям, что забывает, что такое свет. Оно уже просто не понимает, когда он говорит, вы знаете, сегодня ночь. А что такое не ночь, спрашивает человечество, потому что ночь – это день для этого человечества и не день. Потому что ничего, кроме ночи, у этого человечества нет. И в этот момент возникает некий очень тонкий элемент, который описан в великой книге Рене Генона «Принципы вычисления бесконечно малых». Наверное, многие традиционалисты и люди, которые изучают религии, думают, что же этот замечательный знаток традиционных религий, символизма, зачем он написал книгу с таким скучным, удручающе скучным названием «Принципы вычисления бесконечно малых». Книга на самом деле является абсолютной, поскольку ставит проблему метафизики предела. И если не говорит о фундаментальном подходе к этой новой метафизике, то, по крайней мере, создает, готовит ту концептуальную базу, которая позволяет нам думать в этом направлении. Дело в том, что, согласно Генону, с точки зрения математической логики, с точки зрения аналитической логики, как в парадоксе Зенона Елейского, предел, к которому стремится какой-то процесс, ну, например, стремится, нисходя к точке объем треугольника, он аналитически недостижим. Это очень фундаментально. Какой бы малый сектор данного треугольника мы не взяли, вот здесь, вблизи этой точки, все равно это никогда не будет точкой, потому что есть еще один, еще более маленький треугольничек, который будет все равно треугольником, но никогда не будет этой точкой. И тот принцип, на котором основана лейбницевская математика, которая нам обучает в школе и в институте, лимит от x при x, стремящемся, например, к единице, равен единице, это на самом деле просто указание на возможность пренебречь погрешностью. Иными словами, по сути дела, это равенство, оно говорит о том, что это не математическое, скажем, утверждение строгого тождества, а это некое предложение проигнорировать в ходе конкретных физических измерений некоторыми незначительными реальностями. В то время, когда в бесконечно малых, в момент приближения процесса к точке и к пределу, возникают такие математические, физические, онтологические, метафизические явления, которые существенно меняют всю структуру онтологии. Так вот, это напрямую касается тематики, о которой мы говорим. Дело в том, что на самом деле предел этого треугольника недостижим, но при его недостижимости двигаться в этом направлении, как бы сказать, все более и более мелкими шажками, как в парадоксе Зенона Елейского. Но, тем не менее, как бы логика подсказывает, что этот предел существует, и в какой-то момент точка, которую мы видим здесь теоретически, вот эта точка, она конкретна, в какой-то момент она должна быть, потому что она концептуально и логически присутствует. И тем не менее, достигнуть ее аналитически невозможно. Здесь возникает тот феномен редубляции, которому посвящена наша лекция, и который так заботил сознание как гностиков, так и, например, русских радикальных старобрядцев. В этот момент в мире бесконечно мало, когда точка предела исторического цикла почти достигнута, но никогда не достигнута до конца, возникает совершенно уникальное пространство для принципиально иного подхода ко всем этим процессам. И что здесь рождается? Здесь рождается догадка о радикальном субъекте. Вот это категория, радикальный субъект, которая предлагается не соотносить ни с какими религиозными образами, ни с какими фигурами классического традиционализма. Именно потому, что это травматический участник процесса абсолютно неопределенного, неконвенционального, находящегося в каком-то смысле за пределами или на такой периферии, что практически на пределе, скажем, традиционной метафизики. Вот радикальный субъект, по сути дела, это вот эта точка, которая берет себя не как треугольник бесконечно малого света, как бесконечно малый световой треугольник, а как берет себя как точку и все. Точку абсолютно на сей раз неотличимую от бесконечного количества точек, формирующих черное дно исторического процесса. Но тогда, коллеги, вы спросите, а почему эта точка белая? Почему она белая? На каком она основании белая, если она отказывается быть бесконечно малым треугольником и, более того, не апеллирует к этому бесконечно малому треугольнику? И вот здесь возникает на самом деле совершенно новый мир. Мир, длящийся, вообще не длящийся, не могущий находиться во времени, мир специфической рефлексии, возможной и закономерной исключительно в один момент космического цикла. Все, что было раньше, все, что будет там позже, если что-то будет позже, в принципе, не имеет большого значения перед лицом этой фундаментальной проблематики, абсолютно опрокидывающей традиционные представления о метафизике. По сути дела, радикальный субъект – это фигура, осторожно скажем, фигура, которая утверждает свое отличие, причем абсолютно радикальное отличие от этой нижней линии. Но при этом эта фигура не имеет доказательств того, что она является именно этой точкой. То есть той точкой, которая, по сути дела, является вершиной треугольника света. Эта точка, может быть, является вершиной треугольника света, поскольку она декларирует это, фигура радикального субъекта. Но, может быть, и не является. И, как вы сами понимаете, подобного рода заявление чревато таким фундаментальным метафизическим риском, таким революционным переворотом онтологии, что ставит тут же множество проблем. Это уже нельзя назвать онтологией, это нельзя назвать метафизикой, это нельзя назвать теми образами из классических религиозных циклов или мифов, которыми привыкло оперировать человечество. Все они применимы к ситуации другим, кроме вот этой критической ситуации. И поэтому сознание мыслителей, так или иначе затронутых теологии богооставленности, стремятся найти новые формулы. В частности, формула Ницше о сверхчеловеке – это попытка описать радикального субъекта, попытка схватить эту уникальную реальность. Это и не прямой традиционализм, это и не, безусловно, некая ультрагуманизм, это абсолютно иной ход, интуитивно ищущий прорыва в эту парадоксальную и страшную сферу новой метафизики. Поэтому Ницше, который весь 20 век предопределял философское сознание человечества, он и закрыт, этот век ушел, он года 4 назад кончился, закончилась эта рефлексия, но эта рефлексия практически ничего не обнаружила в Ницше нового. Более того, Его открыли сто лет и закрыли. А проблема сверхчеловека, проблема ничанского космоса, ничанского мира осталась. Она не тронута, она девственна. Поэтому Ницше и говорил, что книга моя для всех и ни для кого. А теперь такая тема сверхчеловек, подтема и его дубль. Так вот, вернемся к нашей точке, которая фасцинирует наше сознание. Дело в том, что если эта точка не имеет никаких доказательств относительно того, что она является вершиной светового треугольника, но тем не менее на этом абсолютно настаивает, возникает фундаментальная возможность раздвоения, возникает возможность дубля. Поскольку другая точка, находящаяся на той же самой линии, также имеет или не имеет основания претендовать на провозглашение себя этой вершины. Поскольку именно доказательного онтологического момента нет ни там, ни там. В связи с этим возникает то явление, которое можно назвать глобальным дублем или метафизическим дублем. Вот тематика дубля, доппельгангер, двойника, тени, является фундаментальной тематикой вообще духовного мира, мира созерцания, а у гностиков она достигает такой вот полной, уже отчетливой, может быть даже чрезмерно отчетливой формализации, когда гностики утверждают, что есть один мир или одна церковь, одно человечество, которое является темным и поддельным, и есть где-то другое человечество, другая церковь, другой мир, другой дух, другое человечество, которое накладывается на этот мир, не смешиваясь с ним. Таким образом, проблема дубля – это проблема тех учений, которые наиболее пронзительно воспринимают проблематику эсхатологии, проблематику конца времен. Очевидно, что Титель, который потрясает нас вельми, также этот бес преисподний особенно опасен в рамках христианского мировоззрения, поскольку он дубль, поскольку он претендует на копию, поскольку он антикрист и часть Христа. Ведь сказано, лев Христос, но лев и антихрист. Эта тематика дубля, эта тематика раздвоения, по большому счету, становится центральной по мере того, как, будьте любезны, еще первую схему, по мере того, как мы приближаемся к этой точке. И чем ближе мы к этой точке, тем серьезнее и фундаментальнее проблематика дубля. А вот в самой этой точке она становится главной и центральной. И здесь я бы хотел высказать следующее подозрение, что на самом деле тематика вампиризма, которая сегодня фасцинирует наше общество и нашу культуру, она в своих метафизических корнях уходит именно в эту идею риска, метафизического риска дубля. Ну, понятно, что с одной стороны вампиры это этот образ тех, кто высасывают из светового треугольника его энергию в пользу темного, то есть это тоже метафизический образ, и он действительно крайне актуален. Вампиризм – это одно из основных свойств современной культуры, современного социума, где темные инстанции высасывают из людей деньги, силы, ум, талант, время, мысли, в конце концов, психику и так далее. Но еще гораздо важнее, что в методической проблематике тематика вампиризма приобретает характер дубля, поскольку кто-то один пьет кровь кого-то другого. Так вот, антихрист питается этой кровью своего антитеза. Это один лев, который пьет кровь другого льва. И разделение вампиризм как форма дубля или свободного двойника становится важнейшей метафизической проблематикой эсхатологического контекста. Теперь обратите внимание, в чем заключается парадокс в том, что радикальный субъект, который является одной уникальной точкой из бесконечного множества, столь же необоснованно утверждает, столь же произвольно, столь же волюнтаристски обозначает, утверждает свою специфику, как и те, кто ему подражают, как и его дубли. И к тому можно применить очень сходную систему определений. Грань между этими реальностями очень фундаментально проблематична, очень размыта и очень неочевидна. И если бы это было не так, то драматика эсхатологического битвы, эсхатологической метафизики была бы, конечно, гораздо более конвенциональна. Здесь я хотел бы высказать некоторую максиму. Строго говоря, православная традиция, православная метафизика очень не любит, в отличие от католической, уподоблять Антихриста и Христа, сопоставлять их, говорить об их симметрии. Напротив, всячески подчеркивается асимметричность Христа и Антихриста. И несмотря на то, что есть определенное стремление дьявола или сатаны имитировать божество, об этом говорят, но вот идея того, что Антихрист будет подражать Христу, эта тематика не сильно акцентирована. Хотя бы потому, что мы, православные люди, ожидаем Христа во славе, на облацах, а Антихрист рождается как человек, как сын погибели, несмотря на то, что вбирает в себя силу и мощь других более фундаментальных онтологических дьявольских реальностей. Так вот, моя максима заключается состоит в том, что если Христос и Антихрист не симметричны, то радикальный субъект, о котором мы говорим, и Антихрист, вот они-то действительно симметричны. И между ними происходит то фундаментальное напряжение проблемы, тот накал метафизического напряжения, которое и драмы, которая составляет некий самый тайный, самый глубокий нерв современной онтологии, современной эзотерической реальности. И именно эта пара должна быть определенным образом разрешена, должна быть осмыслена, должна быть прочувствована, поскольку и тот, и другой на самом деле представляет собой эпифеномен предельной формы, предельной онтологии, эсхатологической, апокалиптической реальности, в которой мы по уши погружены. Несколько слов о постмодерне. Предшествующие две лекции в этом году были посвящены ситуации постмодерна, моей лекции. И я не случайно так подробно и настойчиво обращал внимание людей, которые следят за нашим дискурсом, на эту проблематику постмодерна, поскольку в постмодерне складываются те условия, которые, по большому счету, опрокидывают наше представление и традиционалистское, и современное о устройстве бытия. Между современным миром нового времени, просвещенческим миром, и традиционным обществом, миром традиции, существует довольно понятная, хотя и обратная взаимосвязь. Этим мы занимались на протяжении исследования этой взаимосвязи, на протяжении предшествующего цикла. Об этом только и пишет Гино, а потом дуализм между традиционной цивилизацией и цивилизацией современной. Действительно, современная цивилизация – это отрицание традиционной цивилизации, и, по большому счету, все же, любой тезис традиции, современности, в модерне, как бы дублируется или кроется антитезисы. И между ними есть определенная симметрия. А вот постмодерн выпадает из этой ситуации. Теперь посмотрите на нашу схему. Чему можно уподобить современность современный мир. Современный мир и все, что в нем есть сугубо современного, отточено, понятно, сознательно современного, это тьма. Потому что что-то по мере того, как что-то становится все более и более современным, оно становится все более и более черным с точки зрения традиции. Что такое традиция? Это треугольник света, которое чем менее оно современное, чем более оно архаичное, древнее, глубокое, тем ближе она к райским истокам, и тем она светлее. То есть в этом случае, пока мы не доходим до этой предельно низшей точки, дуализм, традиции, современный мир, в любых разрешениях, кто-то за современный мир, кто-то за традицию, меньшинство за традицию, тоже все понятно, поскольку маленький и маленький треугольничек становится все меньше, меньше и меньше. И нормальных людей точно так же. А других, наоборот, все больше и больше и больше современных. И это все было бы ничего. Но постмодерн – это ситуация, когда традиционного общества уже настолько нет, что и программа модерна, как его антитез, тоже исчерпана. И вот, собственно говоря, в этих уникальных условиях, которые являются новыми и неожиданными даже по отношению к современному миру, и происходит это фундаментальное возникновение радикального субъекта и возникновение его дубля. Понятно, что можно, например, ввести и у Генона найти некие аналоги этой реальности. Он, в частности, описывает три состояния космического яйца. В нормальных, традиционных эпохах или обществах оно открыто сверху, и небесные энергии проникают в мир, превращая вещи и людей в символы, в инструменты духовных энергий. Потом яйцо мира закрывается сверху, и возникает эпоха такого классического модерна, материализма, атеизма, прагматизма. И это, в общем, и есть такой вот абсолютный чистый модерн, отрицание трансцендентных измерений в мире, некий позитивизм, конт. А в конце геном предвидит открытие яйца мира снизу, когда вот этот материализм заканчивается, и в мир начинает бить поток нижних энергий, то есть тех самых бесов, о которых говорит Евфимий в образе людей. Когда Гоги и Магоги вселяются в людей, вселяются в нас, в наших друзей, наших родителей, наших соучеников, коллег по работе. И на самом деле периодически, очень, скажем, эпизодически косят на нас своим безумным взглядом, когда нам становится страшно от наших ближних. Так ли, люди ли они? Задаем мы себе иногда вопрос. А потом глядя в зеркало, а мы? И в этом смысле антропология постмодерна и ситуация постмодерна, безусловно, связана с образом великой пародии. То, что Генон называл открытием яйца мира снизу. И в эпоху этой великой пародии, в ситуации вторжения орд гогов и магогов подтелесных существ в нашу реальность, происходят разные парады, как писал Евфимий, другие выселения театральные, лекции и прочие такие сомнительные с точки зрения традиционного человека события. Люди начинают одеваться странно. Это признаки вторжения. В этом смысле именно... Так вот, в чем же, собственно говоря, такой мерк уже постмодерна, этих вот условий этой полной абсолютной тьмы, что действительно в ситуации мрака какие-то части или фрагменты этого мрака начинают восприниматься как световые кометы, как звезды, как уличные фонари, как абажуры. И возникает этот произвол дубля, поскольку в условиях отсутствия некой линии, некой оси, с которой можно было бы некой мерой, с которой можно было бы соотнести происходящее с нами, вокруг нас. В отсутствие этой меры все, что угодно становится этой мерой, все, что угодно начинает выдавать себя за критерий, выдавать себя за судью, за некую шкалу, за универсальный эквивалент. Таким образом, тематика дубля затрагивает не только, скажем, сакральность и пародию на нее, но и те вещи, те фундаментальные и самые неразмываемые, самые последние миноры метафизического существования, которые связаны с новой метафизикой. И вот чем глубже острота проблематики новой метафизики, тем ближе дыхание Титина к ней, и тем страшнее и опаснее зона в окружении тех существ или тех организаций, тех групп, которые двигаются и мыслят в этом направлении. Но сила великой пародии, она не своя, поскольку, если мы обратим внимание, опять же, на высказывание Генона относительно чистого количества, чистое количество само по себе невозможно, оно не может породить пародию. А чистое количество есть тенденция спуска, это чисто негативная инерциальная вещь, или, как говорили святые отцы, зло есть не самостоятельная реальность, это умаление добра. Да, в чистом виде количество, которое захлестывает человечество, даже не так опасно. Оно становится опасным тогда, когда это количество похищает световые эйдесы, световые энергии метафизики. И особенно, и уже финально, и решающе опасно оно становится тогда, когда дублирует или создает дубль радикального субъекта и новой метафизики. Теперь можно задать такой вопрос, который, кстати, многие, наверное, последователи нашей линии давно задавали, пытались меня, как бы сказать, подбить на то, чтобы я поднял эту тему, многие уже два десятилетия, я ее не поднимал. Вот сейчас я считаю, что ее стоит поднять. Это проблема традиционализма в эпоху постмодерна или в эпоху великой пародии. Дело в том, что действительно критика современного мира со стороны традиционализма – это вещь вполне логичная и когерентная. Она практически представлена традиционалистской школой, и она свою, в общем, программу, можно сказать, определенным образом завершила. Это безукоризненная позиция Генона, Эвоны, Буркхарта, традиционалистов там, до сегодняшнего момента. Но изменение онтологических условий ставит задачу переформулирования традиционализма в эпоху принципиально новую с иными онтологическими векторами. И сегодня простое воспроизводство тех традиционалистских рецептов, с которыми мы имели дело, когда модерн только кончался, но еще и не кончился, уже само по себе превращается в нечто странное. И наоборот, то, что было маргинальным и странным в традиционализме, в частности, замечательный Жан Фурулеско, становится сегодня, пожалуй, в эпоху великой пародии наиболее актуальным и центральным. Так вот, я бы хотел сформулировать тезисным образом несколько задач традиционализма в эпоху великой пародии. Я глубоко убежден, что должен произойти переход и фундаментальный сдвиг к фиксации на теме радикального субъекта и на эсхатологической проблематике. Без этого любое традиционалистское рециклирование традиционалистского дискурса приведет нас, ну, в общем, собственно говоря, к какому-то к телевидению, какой-то вещи совершенно неоценной. Это первое. Необходимо фиксироваться на новых горизонтах новой метафизики. Второе. Необходимо делать это на свой страх и риск. То есть как бы в отрыве от белого треугольника. Скромность традиционализма в эпоху постмодерна, а традиционализм всегда очень скромная реальность, должен заключаться в том, что действительно мы не можем кичиться или бравировать принадлежностью к традиции. Вернее, мы можем принадлежать к традиции или думать, что принадлежим, но мы не вправе это, строго говоря, декларировать даже перед самими собой. Мы должны отстаивать позиции радикального субъекта даже в том случае, если у нас никакого ни внутреннего, ни внешнего подтверждения того, что мы имеем на это определенное основание. Иными словами, речь идет об абсолютно волюнтаристическом акте. Если вы внимательно следили за тем, что вы понимаете, на грани чего мы в таком случае оказываемся. В этом нет. Вторая, дальнейшая задача. это, на мой взгляд, это задача облечь систему новой метафизических интуиций в терминологию, в слова. Мы знаем, что слово в модерне, вернее, слово в традиции играло фундаментальную роль. Слово было само по себе неким сгустком духа, к которой тянулось множество вещей из реального мира и растворялось, усыпало в этом слове. То есть слово было первичным, и к нему тяготели, стремясь раствориться в нем, интегрироваться в него, масса вещей. В модерне слово утратило эту сакральную, теургическую нагрузку и стало, собственно говоря, наоборот, притягиваться к конкретике материальных вещей. Одному слову соответствовала одна вещь. Ну, так, идеально было бы в позитивистском понимании слова, в номинализме. Это и есть понятие точности. Традиция не знает точности. В традиции все приблизительно. Это приблизительность, это расплывчатость, это специфика наличия живого духа, который веет в слове. Но, тем не менее, это, опять же, оперативная расплывчатость, которая снимает тяжесть существующей вещи. В модерне, наоборот, вещь начинает доминировать. И этой вещи соответствует какой-то один четкий термин. Одна вещь, одно слово. И идеальная точность достигается в названии каждого предмета нумерическим кодом. Это предмет номер 4855, это предмет такой же, например, 8966. И таким образом предел языка модерна достигается в штрих-коде. Но вот очень интересно, что происходит со словом в эпоху постмодерна. Слово вообще освобождается от вещи. Слово, а вещь от слова. Уже слово не означает никакой вещи, ничего не спасает и ничего не возвышает, не растворяет и не интегрирует, но с другой стороны, оно не соответствует никакой вещи. Слова существуют отдельно от вещей. То, что мы слышим и говорим, вообще не имеет никакого отношения к реальности, а реальность никакого отношения к словам. И, собственно говоря, это растворение уже третьего уровня, деградация соотношения слова и вещи, даже уж не деградация, а некая экстравагантная контрпозиция слова и вещи, и является привилегированной стихией разумного антихриста. Это ванна антихриста, такое как бы доминирующая бессмысленность дискурса и свободный поток, льющийся на нас многомерно, как писал Бодриар, вещей, которые постоянно подмигивают и пытаются выполнить дополнительную функцию, например, зубочистка становится одновременно расческой, зубная паста маленьким зеркальцем, ее можно, в принципе, там, одеть в качестве украшения. То есть вот такая полифункциональность вещей и одновременно полная бессмысленность наших, того, что мы произносим и выслушиваем, и читаем, все это некий бульон, в котором присутствует разумный антихрист. Он, собственно говоря, его и наводит. Иными словами, антихрист имеет самое непосредственное отношение к языку. Как, кстати, к языку имеет самое непосредственное отношение и радикальный субъект. И тот, и другой живут в языке. Живут немножко сходно, но фундаментально по-разному. Поэтому антихрист, кроме разумного, как у Бегунова, может быть назван словесным. Существует такое понятие, как словесный антихрист. И не случайно слово в апокалипсисе, язык, изображается в виде меча, исходящего из уст Христа. Поэтому здесь существует это фундаментальное напряжение в пространстве языка, которое в эпоху постмодерна приобретает особое значение. Умное побеждается только умом, духовное побеждается только духом, словесное только словом. И в этом лежит темное, как темное, так и светлое тайна нашего времени. И если мы сможем понять эту темную и светлую тайну наших эсхатологических сумерек, если мы распознаем ее, если мы ее назовем, если мы ее сформулируем, мы, дай Бог, готовим пути к небесному Иерусалиму. Благодарю.
Короче, помогает.